Говорит Радио Свобода. Верховный суд России рассмотрит надзорную жалобу на второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Если будет работать закон, то, безусловно, незамедлительное освобождение обоих узников.
В Вашингтоне состоится встреча министров обороны и иностранных дел Соединенных Штатов и России.
Вопросы на повестке дня встречи, контроль над вооружениями, региональная безопасность и так далее гораздо важнее Сноудена.
Исполняется 5 лет со дня начала войны между Россией и Грузией в 2008 году.
Реальность, сложившаяся в результате 5-дневной войны, на долгие годы или даже на десятилетия.
В Москве начинается чемпионат мира по легкой атлетике.
Президент Российской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев озабоченно признался: у нас есть проблема заполнения лыжников.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 5 по 11 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Во вторник, 6 августа, Верховный суд России рассмотрит надзорную жалобу на приговор по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств приговорил Лебедева и Ходорковского к 14 годам колонии. Затем наказание было смягчено на год. А 20 декабря прошлого года Президиум Московского городского суда снизил срок заключения с 13 до 11 лет. Однако Ходорковский и Лебедев, которые на протяжении всего того времени, что длится дело ЮКОСа, заявляют о своей невиновности, добиваются отмены приговора, который считают неправосудным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В надзорной жалобе на приговор своим подзащитным адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в частности, обращают внимание верховных судей на то, что в обвинительном акте содержится никем не опровергнутый вывод Хамовнического суда об отсутствии хищения, и то, что Мосгорсуд, ранее рассмотревший жалобы совладельцев ЮКОСа, демонстративно отвернулся от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа.
Все наши предыдущие доводы фактически не рассмотрены и проигнорированы. То есть суды, как кассационные, тем более надзорные инстанции Московского городского суда, ограничились отпиской.
Сказал адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко. Защита Ходорковского и Лебедева приводила множество фактов, указывающих, по мнению адвокатов, на заведомо неправосудное решение Хамовнического суда Москвы. В законности приговора усомнились и специалисты, привлеченные президентским советом по правам человека к общественной экспертизе второго дела ЮКОСа. Впрочем, теперь этих экспертов вызывают на допросы. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменами денег. Причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного закона, и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. Кстати, одно из изменений в законодательстве, отразившееся на судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было связано со смягчением санкций по некоторым статьям Уголовного кодекса. И именно поэтому в декабре прошлого года Президиум Мосгорсуда был вынужден привести в соответствие с действующим законодательством приговоры Мещанского суда Москвы от 16 мая 2005 года и Хамовнического суда от 27 декабря 2010 года и снизить Ходорковскому и Лебедеву наказание с 13 до 11 лет. Но Верховный суд России, возбудивший надзорное производство, посчитал, что этого недостаточно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Если будет работать закон, хотя бы даже частично, то, безусловно, незамедлительное освобождение обоих узников, которые уже по 10 лет, один почти а другой уже даже чуть более 10 лет, находится в заключении по бессудным приговорам. Это, конечно, первое, о чем надо думать и говорить, и что мы и будем делать. И, кстати, я обращаю внимание, что в постановлении о возбуждении надзорного производства, которое, собственно говоря, и послужило началом, а 6 августа будет продолжение этой линии, единственным основанием, конкретно названным, наряду с другими конкретно не названными, является несправедливость приговора в части недостаточно сниженного наказания. То есть без этой темы не обойдется. Как она будет решена, вопрос другой. Наряду с вот этим вопросом, крайне важным, критически важным, но все же вторичным, мы будем говорить о том, что даже одного дня оснований не было для наказания людей, потому что нельзя наказывать за то, что непреступно. И вот это, вот, конечно, фундаментальный порог, фундаментальная фальсификация всего этого огромного дела, который длится уже столько лет и наслаивается. Эти фальсификации, эти беззакония друг на друга. Об этом мы тоже обязательно будем говорить.
По словам адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова, выделить одно, самое важное, из 43-страничной жалобы на приговор по второму делу ЮКОСа довольно сложно, хотя бы уже потому, что каждый приведенный в ней довод, по мнению защиты, в случае его принятия Верховным судом повлечет незамедлительную отмену приговора.
Придуманное, сфальсифицированное событие преступления. Хищение всей нефти, добытой ЮКОСом за 5 лет. Причем это хищение было опровергнуто показаниями таких людей в суде, как Греф и Христенко, которые занимали весьма высокие посты в то время в правительстве, и которые сообщили суду, что им ничего о подобного рода хищениях неизвестно. Причем хищение, при котором якобы потерпевшие получили не только выручку, покрывающую себестоимость добытой нефти на 20%, но и прибыль в размере около 3 миллиардов долларов. Этот приговор вынесен в нарушение целого ряда основополагающих норм Конституции. То есть правосудие, так называемое, которое вершилось, оно вершилось вопреки назначению этого правосудия. А это буквально дословно повторяет положение статьи 18 Европейской конвенции, которую многие ассоциируют с политической подоплекой и политическим преследованием. Мы об этом говорим, но перед Верховным судом мы ставим вопросы исключительно правовые, оговариваясь при этом, что мы считали, и не только мы, суды 11 государств Европы в многочисленных решениях, около 20, признали, что все дела в отношении ЮКОСа и его сотрудников, его акционеров, были политически мотивированными.
В первом деле ЮКОСа страсбургские судьи не нашли нарушений 18 статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В решении, обнародованном 25 июля, признается нарушение права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство. Прогнозировать же дату слушания ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа и уж тем более возможное решение страсбургских судей сейчас не возьмется никто. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. На 9 августа в Вашингтоне намечена американо-российская встреча в формате 2+2. В ней должны принять участие министры обороны Чак Хейгл и Сергей Шойгу и главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров. Цель встречи – обсудить вопросы международной безопасности и двусторонних отношений в преддверии намеченной на сентябрь встречи президентов США и России. Все это происходит в тот момент, когда американо-российские отношения, как считают многие эксперты, находится на самой низкой отметке со времен Холодной войны. О перспективах встречи 2+2 и о том, что думают по этому поводу американские эксперты, в материале, который подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Решение России предоставить временное убежище Эдварду Сноудену было настолько негативно встречено в Вашингтоне, что под сомнение поставлено само проведение встречи 2+2. Как заявила представитель Государственного департамента Мари Харф, Соединенные Штаты изучают практическую ценность этой встречи. Ранее о том, что американская сторона подумывает отменить проведение переговоров 2+2, сообщала со ссылкой на официальных лиц онлайн-издание Daily Beast. Белый дом выразил крайнее разочарование по поводу решения России, а многие американские законодатели призывают администрацию президента Обамы принять по отношению к России ответные меры. Как заявил влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн, решение России по Сноудену стало пощечиной всем американцам, и оно не может быть оставлено без серьезных последствий. Американские обозреватели, тем не менее, считают, что встреча 2+2 состоится, и что проблема Сноудена на ней не будет в центре внимания. Такого мнения, в частности, придерживается научный сотрудник Американского совета по международной политике Стивен Бланк.
Вопросы на повестке дня встречи, контроль над вооружениями, региональная безопасность и так далее, гораздо важнее Сноудена. История со Сноуденом – это всего-навсего показатель того, как Россия относится к Соединенным Штатам. Центральным на переговорах, как ожидается, будет вопрос об американской программе размещения систем ПРО в Европе. Но это далеко не все. Будет поднят вопрос о ситуации в Сирии, проблемы региональной безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также общие вопросы контроля над вооружениями. Наверняка будет затронут Афганистан. Ведь Соединенные Штаты намерены вывести свои войска в будущем году, а ситуация в Центральной Азии представляет для России жизненно важный интерес. Будут обсуждаться также Иран и Северная Корея. Вот какие вопросы на повестке дня. На их фоне дело Сноудена не выглядит очень важным.
Господин Бланк, вы сказали, что в центре внимания переговоров должны быть планы США по размещению в Европе системы ПРО. До сих пор Россия категорически выступала против этого, а заместитель министра обороны России Анатолий Антонов недавно назвал эту проблему главным раздражителем в отношениях между двумя странами. Россия до сих пор настаивала на подписании документа, гарантирующего, что американская система ПРО в Европе не будет направлена против российского стратегического ядерного оружия. Каковы перспективы соглашения по этому вопросу?
Политические заверения о том, что система ПРО не направлена против России, были предложены Москве бывшим министром обороны США Гейтсом еще пару лет назад, и тогда Россия отказалась такие заверения принять. Россия может и не мечтать о том, что Соединенные Штаты подпишут по этому поводу какие-то гарантии, потому что угроза, которую Россия видит, исходящая от системы ПРО, ею самой и придумана, и эта угроза раздувается российской разведкой. На самом деле система ПРО просто не может угрожать России. Об этом прекрасно известно российским специалистам и, я думаю, российским военным. Американские специалисты четко продемонстрировали, что система ПРО в Европе и в Азии, в том виде, в каком она задумана, физически не может нанести удары по российским ядерным ракетам и уничтожить их. Это просто невозможно, и Москва об этом знает. Позицию России можно объяснить нежеланием позволить Соединенным Штатам ввести технологические инновации в области противоракетной обороны. Россия предпочла бы сохранить статус-кво, то есть существующий ныне и построенный на угрозе взаимного уничтожения режим сдерживания, который, кстати, по определению предусматривает соперничество и противостояние. Соединенным Штатам нет смысла соглашаться с таким подходом. Это не отвечает ни их собственным интересам, ни интересам их союзников. Я думаю, что администрация президента Обамы не откажется от планов ПРО. Эта система не является и никогда не будет угрозой России. И чем больше Россия утверждает обратное, тем смехотворнее она выглядит.
Этот сложный вопрос будет обсуждаться на встречах министра обороны Чака Хейгла и Сергея Шойгу. Главам же внешнеполитических ведомств Джону Керри и Сергею Лаврову также предстоит поговорить о сложных международных и двусторонних проблемах. Тут и Сирия, и перспективы возобновления израильско-палестинского диалога, и иранская ядерная программа. Все это происходит на фоне ухудшающихся отношений между двумя странами. В Соединенных Штатах, в частности, обеспокоены ситуацией в области прав человека в России. Будет ли, на ваш взгляд, поднят этот вопрос на встрече?
Вопрос о правах человека всегда является критически важным аспектом американо-российских отношений. Улучшения тона диалога не следует ожидать до тех пор, пока Россия не начнет выполнять обязательства, взятые ею на себя еще в рамках заключительного акта Хельсинкского договора. Москва всегда возмущается, когда критика раздается в ее адрес, но она никогда не избегает возможности критиковать Соединенные Штаты, так что все эти темы подняты будут. Но я сомневаюсь, что по ним будет достигнуто что-то серьезное. Антиамериканизм является частью внутренней политики России, но это не может не влиять на внешнеполитические процессы. В России нас обвиняют чуть ли не в том, что мы хотим зла этой стране и пытаемся саботировать ее правительство, и бог знает что еще. Так вести себя нельзя. Вы не можете оскорблять людей и при этом надеяться на хорошие с ними отношения.
Предполагается, что в руках Эдварда Сноудена, который теперь находится на территории России, документы и информация, представляющие особый интерес для разведслужб. Трудно представить, что российская разведка не попытается эту информацию получить. Считаете ли вы, что американская сторона попытается добиться от России заверений, что этого не произойдет?
Да, американская сторона может попытаться получить такие заверения, но вряд ли она их получит. Следует думать, что решение позволить Сноудену остаться в России было принято по инициативе российских разведслужб. Россия не хочет, чтобы Сноуден вернулся в США и предстал здесь перед судом. Россия хочет его использовать в своих интересах, и это большая проблема. Данные, которыми он располагает, представляют огромную ценность для разведки. разведслужб.
Это был сотрудник Американского совета по международной политике Стивен Бланк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 5 по 11 августа». У микрофона Андрей Шароградский. Пятую годовщину начала войны с Россией Грузия встречает с новым премьером, уходящим президентом и в условиях разгорающейся борьбы за пост главы грузинского государства. Итоги войны – одна из главных тем предвыборных дискуссий в Грузии. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские политики и эксперты сходятся во мнении, что война вокруг Южной Осетии была для Грузии историческим событием, предопределившим ее будущее на многие десятилетия. Тем не менее, как заявил в интервью «Радио Свобода» один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», депутат Захария Куцнашвили, правительство Иванишвили не намерено устраивать масштабных мероприятий в годовщину войны.
Никаких мероприятий мы не собираемся планировать, потому что пятидневная война, августовская война – это черное пятно в истории грузино-российских отношений. И в этом плане мы думаем, что факт остается фактом, что территория Грузии оккупирована, что российская власть допустила огромную ошибку, а грузинская власть смогла избежать эту войну, несмотря на те провокации, которые были тогда в августовском месяце. Так что мы не собираемся что-то предпринимать, продолжаем женевский формат переговоров и стараемся в формате добиться выполнения соглашения 12 августа. Поэтому мы, грузины, стараемся добиться исполнения этого соглашения.
Захария, премьер-министр, недавно сказал, что он не исключает привлечение Михаила Саакашвили к ответственности за те события после того, как тот перестанет быть президентом, то есть лишится иммунитета. А каково ваше мнение на этот счет?
Конечно, ответственность Саакашвили остается ответственностью, потому что когда ты лидер страны, президент и главный командующий вооруженных сил, ты должен делать правильные выводы из всего, что происходило. Саакашвили первые дни войны так передавали информацию, так как будто грузинские вооруженные силы начали восстанавливать конституционный порядок. После третьего дня, когда уже российские войска перешли рубежи бывшей автономной республики, он поменял плотину, говорит, что вот мы боремся и защищаем Родину. Произошло нападение на Грузию.
Заявил Захария Куцнашвили. Его коллега по правящей коалиции Леван Бердзанишвили подчеркнул в беседе со мной, что 5 лет назад в Южной Осетии действовали не 2, а 3 стороны.
Эта война была не запущена с 2 сторон. Были допущены ошибки и преступления с 3 сторон, с осетинской, грузинской и российской стороны. Я не думаю, что 5 лет это достаточный срок для того, чтобы на самом деле оценить эту войну, потому что все участники на месте. Путин на месте, и Медведев, и Саакашвили, вот только осетинского руководства нет. Так что мы еще не готовы дать полный ответ. А что касается оценок, так сказать, действий, я думаю, что это уже было сделано комиссией госпожи Тадьявин. Так что ничего нового добавить я не смогу.
Считает Леван Бердзанишвили. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе рассказал «Радио Свобода» о своей книге, которая посвящена трагическим событиям 5-летней давности. Он считает главным виновником войны Михаила Саакашвили, который не прислушался к предупреждениям Запада о недопустимости попыток силового разрешения проблем Абхазии и Южной Осетии.
Дело в том, что начиная с лета 2004 года Саакашвили ставку сделал на силовое возвращение Абхазии и Южной Осетии, действовал безумно в этом направлении. Западные наши партнеры, американцы, в первую очередь, его отдергивают. Никто не сумел удержать, и в августе 2008 года он начал эту военно-политическую авантюру, которая закончилась совершенно, так сказать, неизбежным крахом, катастрофой. И для его правительства, и в первую очередь, конечно, и самое главное, для Грузии. Объективных противоречий между Россией и Грузией не было бы, если бы не безумные действия Саакашвили.
По мнению философа Зазы Шатиришвили, войну 08-08-08 следует считать важной вехой на пути Грузии к полноценной независимости.
Это в каком-то смысле и реванш со стороны России, в каком-то смысле она отыгралась из-за Косово, из-за многих вот таких поражений за последние 15 лет. А для нас, в принципе, это один из таких, я бы сказал, составных элементов того, что можно назвать 25-летней вот такой войной против империи, да, в широком смысле. А куда ведет путь, мы пока не знаем, потому что история не окончена, и пока история не окончена, мы не можем подвести какие-то итоги.
Практически никто в Грузии уже не сомневается в том, что реальность, сложившаяся в результате пятидневной войны, на долгие годы или даже на десятилетия. А изменить статус-кво в среднесрочной перспективе вряд ли удастся, поскольку не разрешены фундаментальные противоречия между Россией и Грузией, поэтому грузинскому обществу придется смириться с мыслью о необходимости жить в новой реальности. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе может состояться допрос в следственных органах одного из лидеров российского ЛГБТ-движения Николая Алексеева, на которого депутат Думы Елена Мизулина подала в суд за клевету и оскорбление. Алексеев пока находится за границей, но обещает прийти на допрос, когда вернется в Россию. Это история, в которой оказался вовлеченный Альфред Кох, одна из тем обзора блогов Ольги Серебряной.
В ночь с четверга на пятницу российский Фейсбук увлеченно читал переписку между Альфредом Кохом и депутатом Госдумы от «Справедливой России», председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Мизулиной. Обмен письмами инициировал Кох после того, как прочитал сообщение, что депутат пожаловалась в прокуратуру не только на одного из лидеров российского ЛГБТ-движения Николая Алексеева, но и на него тоже. Николай Алексеев уже вызван на допрос в рамках расследования дела о клевете и оскорблении депутата Госдумы. Альфред Кох недоумевал.
Здравствуйте, госпожа Мизулина. Правильно ли я понимаю, что вы написали заявление в прокуратуру не только на некоего Алексеева, но и на меня? Нельзя ли в связи с этим полюбопытствовать, какие именно претензии вы ко мне имеете? И есть ли условия, на которых вы отзовете свое заявление? Странно, что вы не предприняли попытки решить вопрос, не прибегая к услугам правоохранительных органов. Или теперь у депутатов только такая манера общения со своими избирателями?
Мизулина ответила следующее.
Альфред Рейнгульдович, здравствуйте. По существу вашего письма могу только с сожалением сообщить, что процесс запущен и назад пути нет. Более того, я вынуждена констатировать, что договариваться с вами, господин Кох, нам не о чем. После воплощения в жизнь законотворческих инициатив подведомственного мне комитета я пыталась разъяснить гражданам России пользу принятых законов. За последнее время мне пришлось дать несколько сотен интервью печатным и электронным изданиям. В ответ одни сплошные помои, грязь, хамство, что безнаказанным оставаться не может. Прокуратура уже занимается господином Алексеевым. В ближайшее время она займется и вами. Уверяю вас, что решение по данным инцидентам будет принято в соответствии с действующим законодательством. Вы же, если я не ошибаюсь, сторонник исполнения закона. Сожалею, господин Кох, но за ваши грехи вам придется ответить. Не я начала эту гнусную кампанию, но я ее закончу. Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Елена Мизулина.
Сеть бурно обсуждала эти эпистолы. Приведу две полярные реплики. ЖЖ-юзер Вандербуль, обвиняющий Альфреда Коха во всех возможных преступлениях и грехах, самым тяжким из которых является русофобия, пишет, что депутат Мизулина тотально реабилитировала себя в его Вандербуля глазах.
Истинно говорю вам, если Мизулина посадит Коха или хотя бы отправит его на общественные работы, грязь скрести, сор мести, что-нибудь подходящее ему по экстерьеру и творческому потенциалу, я лично своими устами скажу, что в партии «Справедливая Россия» наконец появился политик, которого я уважаю.
Вторая реплика принадлежит Ольге Романовой.
Не знаю, что чувствуют люди, на которых Мизулина катает доносы в Генку. Если бы на меня написала, я бы почувствовала себя претендентом на Нобеля. Причем по всем сферам деятельности сразу, включая медицину. Все спелось в этой медицинской истории про страшную болезнь. И прокуратура, и Мизулина, и доносы.
Но самой точной оказалась запись Тамары «Кандалы».
Я думаю, это чистый перформанс в духе Хармса, а Мизулина переодетый Сальвадор Дали. Кстати, похоже.
В пятницу выяснилось сначала, что у Мизулиной нет Фейсбука, потом, что исчезла страница, с держателем которой Кох переписывался, а в конечном итоге, что Мизулина на Коха в прокуратуру не жаловалась и претензий к нему не имеет. История оказалась новым фейком в череде многих выдуманных новостей о законодательных инициативах главы Думского комитета по делам семьи. О том, что можно сделать, чтобы положить конец демонизации Мизулиной, в колонке «На слоне» пишет Иван Давыдов.
«Я бы хотел, чтобы дело дошло до суда».
чтобы следователи внимательно мониторили социальные сети, выявляя всех, кто поднял руку на святое, на святых, на тех, кто спас детей от мата, злобных американцев, от пропаганды гомосексуализма и суицида, чтобы десятки тысяч обвиняемых собрались где-нибудь, на стадионе, например, футбольном, чтобы судья кричал в мегафон: «Трибуна подсудимых А, прекратите шуметь!» Потому что какая уж тут скамья, и чтобы прокуроры, радея, зачитывали материалы дела, и чтобы судья повторил их потом в обвинительном заключении, и чтобы стада адвокатов, каждому ведь у нас положен по закону адвокат, съели в окрестностях стадиона все, включая траву и деревья, может быть, даже прохожих, и чтобы вся полиция страны, бросив прочие дела, блюла порядок в зале, то есть на арене. В конце концов, это будет красиво. Надо дать Елене Мизулиной шанс сделать что-нибудь красивое. Вот, честно.
Приговор по делу сельского учителя Ильи Фарбера произвел на сеть мрачное впечатление. То и дело попадались статусы «нет слов», сплошным потоком шли сравнения назначенных другим людям сроков, условных и реальных, и соответствующих им размеров взяток, с 7 годами, которые получил Фарбер, и 300 тысячами рублей, которые он якобы вымогал у подрядчика Горохова. Психологическое состояние, в котором находились 1 августа очень многие, точно описал Лев Рубинштейн.
Вот прямо почти физически ощущаю, что не из мозга, не из сердца, а откуда-то из самых темных подвалов организма поднимается, разрастаясь, плотный ком ненависти. Очень я в такие минуты не горжусь, мягко говоря, собой, но и поделать с этим ничего не могу. В прежние времена от этого надежно помогали стихи, музыка, алкоголь, сердечные разговоры, влюбленности. А теперь не знаю даже. Чудовищно унизительное ощущение, которое иногда бывает во сне, когда ты чувствуешь, что ты не в состоянии шевельнуть ни одной рукой, чтобы согнать муху, по-хозяйски ползающую по твоему лицу.
Аркадий Бабченко, приезжавший на очередное заседание по делу Фарбера 2 недели назад, поместил у себя в Фейсбуке фотографию открытки, которую передал ему тогда Илья. В надписи на обороте тот благодарит за поддержку и сообщает, что у него все хорошо. Бабченко продолжает.
Тогда, всего 2 недели назад, и правда еще верилось, что все может быть хорошо. Ну, не могут человека укатать на 8 лет просто так. Ну, не средневековье же в самом деле у нас. То, что никакой взятки там и рядом не валялось, всем было совершенно очевидно. Суд был о чем угодно, но не о взятке. Ни доказательств, ни одного вещдока, вообще ничего. Только донос Горохова в ФСБ. Горохов, который строил клуб и так и бросил его недостроенным, и у которого Илья якобы вымогал взятку, приезжает в суд на «Хаммере». Фарбер с зарплатой 3700 рублей сидит в клетке. Все это был какой-то дурацкий цирк, аттракцион «Зазеркалье». Разум отказывался понимать, почему это человека 2 года держат в тюрьме. Почему вы его в клетку посадили? Почему вы ему руки железом приковываете? Почему вы его даже в туалет под автоматом водите? О чем это у вас тут вообще? Ведь это же все бред сивой кобылы. Ваш спектакль идиотичен, господа. Тогда еще верилось, что все это не взаправду, что играть в этот идиотизм, в котором даже ребенок за километр видит фальшь, взрослые люди взаправду не могут. Могут. 7 лет строгого режима и 3 миллиона штрафа. Средневековье.
Какими мотивами руководствовался суд, назначая столь жестокое наказание, никому не ясно. Самая распространенная версия – антисемитизм. Российский еврейский конгресс, в декабре прошлого года выразивший тревогу на страницах «Новой газеты», сейчас ограничился объявлением о сборе средств для Ильи Фарбера и его семьи. В заявлении говорится:
«Многие слышали о москвиче-идеалисте, который 3 года назад захотел изменить уклад жизни глухой тверской деревни. Этот поход в народ закончился для него трагически. Несмотря на отмену приговора Верховным судом и широкую общественную кампанию в его защиту, Фарбер уже 2 года находится в камере предварительного заключения, и вот теперь ему предстоят долгие годы в колонии строгого режима. Мы не идеализируем Фарбера и не ставим его в пример другим, но чувство симпатии и сострадание к этому человеку, представителю нашего народа, оказавшемуся в труднейшей жизненной ситуации, обязывает нас протянуть руку помощи ему и его семье. Традиция помощи соплеменникам, попавшим в беду, сильна среди евреев. Давайте поможем Фарберу и его семье пережить трудные времена».
Едва ли не все комментарии к этому заявлению на сайте Российского еврейского конгресса негодующие. Возмущение вызывает осторожная формулировка «мы не идеализируем Илью Фарбера и не ставим его в пример другим». Одну из самых ярких реплик оставил пользователь Yahoo Марк Вер.
Позор огромному штату РЭК, не вмешавшихся в очередное дело Дрейфуса и Бейлиса. Тогда встало все прогрессивное человечество, а сейчас даже евреи России попрятались. Эти Кобзоны, Макаревичи, Гварцители и прочие резники, зацелованные властью, хотят откупиться деньгами всех евреев. Евреи мира, требуйте освобождения Ильи.
Вторая версия – особое зверство народа. Ведь именно с народниками чаще всего сравнивают Илью Фарбера. Вот реплика Алексея Рощина.
Фарбера осудили опять. А Фарбера жалко, конечно. Подставили человека не за понюх табаку. А ведь вроде еще с 19 века должно быть понятно, что ходить в народ не надо. Народ, если будет надо, сам придет. А идти к нему в самое его логово и на что-то там надеяться глупо. Фарберу еще повезло, что его там просто не убили, благодарные односельчане.
Третий вариант, совершенно конспирологический, пришел в голову Юрию Васильеву.
Фарбера готовят для постановки «Добрый царь», что бы это ни значило. Самое очевидное – будет Верховный суд, скостят до отсиженного, ибо где 300 тысяч или сколько там, а где 7 лет. И все славят государственную мудрость, включая самого клиента.
Чем бы ни объяснялся чудовищный приговор, чудовищнее всего атмосфера, в которой он прозвучал. Вот как она описана в редакционной колонке «Ведомостей».
И реплика обвинителя про то, что человек с фамилией Фарбер не может работать бесплатно, и подсчет суммы взятки на основании хруста купюр на аудиозаписи 30 хрустов 150 тысяч выглядит сегодня уже не отдельной пронзительной дикостью, а умножаются параллелями со осколом зубной эмали, цитатами из постановлений Трульского собора, воровством всего леса и всей нефти и прочими столь же дикими эпизодами громких уголовных дел последних лет. За последнее время поражающие воображение приговоры стали почти обыденностью. Зазор между политикой и жизнью сужается на глазах. Два года назад Фарбер был учителем рисования, сегодня он обличитель режима, а его дело резонансное в прямом смысле слова. Оно входит в резонанс с происходящим в масштабах страны.
Обзор публикаций в блогах подготовила Ольга Серебряная. Время свободы. План на неделю. 7 августа чешский парламент будет голосовать о доверии правительству страны. Кабинет министров сформирован после отставки премьер-министра Петра Нечаса, который был вынужден уйти со своего поста в конце июня в связи с арестом по подозрению в коррупции главы его секретариата и, как выяснилось позже, подруги Яны Надьевы. Репортаж нашего пражского корреспондента Александры Вагнер.
Нынешний премьер-министр Чехии Иржи Руснок был назначен на свой пост 25 июня этого года президентом Милошем Земаном. Новых членов правительства он выбирал среди чиновников, а также бывших и действующих внепартийных политиков, которые приступили к работе 10 июля. С тех пор среди парламентских партий продолжаются переговоры о том, поддержать или нет членов нового кабинета министров. Мнения на этот счет у парламентских партий разнятся. Социал-демократы, набравшие на последних выборах в Нижнюю палату парламента наибольшее количество голосов, но не сумевшие собрать достаточно голосов для формирования правительства, призывают провести внеочередные выборы. Их поддерживают коммунисты и депутаты от партии «Дела общественные». Согласно опросам, чешское общество проявляет особое расположение левым, и названные партии могли бы получить большую часть голосов избирателей, если бы преждевременные выборы состоялись. Две крупнейшие правоцентристские партии «Гражданско-демократическая» и «ТОП-09», еще совсем недавно входившие в правительство, не собираются оказывать доверие кабинету Иржи Руснака. Они выдвигают свою кандидатуру на пост премьер-министра, депутата Гражданско-демократической партии и спикера парламента Мирославу Немцеву, которые готовы предоставить мандат на назначение министров. Входившая в коалицию партия «Лидем» в целом стоит на стороне своих бывших партнеров по коалиции, однако в то же время не исключает возможность поддержки нового правительства. Окончательное решение о голосовании 7 августа не приняли и несколько внепартийных депутатов парламента. Правоцентристские партии, если их доселе сплоченный союз не распадется, имеют большинство в парламенте, а потому есть риск, что новый кабинет не получит поддержки у депутатов. Министры тем временем уже взялись за работу. Они приняли решение о повышении размера минимальной заработной платы, уровень которой не менялся на протяжении последних 6 лет. Чешский политолог Ян Утлы считает, что у нынешнего правительства мало шансов получить поддержку.
Если судить по заявлениям представителей прошлой правительственной коалиции, то шансы, что голосование о доверии правительству Руснака закончится для него позитивно, очень невелики. Связано это с тем, что правоцентристские партии проводят сплоченную политику и готовы поддержать решения, предложенные ими. В целом ситуация очень запутанная, и далеко не у всех депутатов есть стабильное мнение по поводу грядущего голосования. Поэтому нельзя исключить, что некоторые из них изменят свою точку зрения в последний момент.
Существуют ли уже сейчас варианты на случай, если правительство Руснака не получит поддержки?
Я думаю, будет интересно следить за реакцией президента Милоша Земана, а именно, постарается ли он отсрочить назначение нового премьер-министра. В Конституции не прописаны сроки такого решения, хотя предполагается, что президент должен принимать решение безотлагательно. Если правительству Руснака не будет оказано доверие, оно обязано сложить в себя полномочия, и президенту придется назначить нового премьера.
По словам политолога Яна Утлы, в случае отставки нынешнего правительства правоцентристские партии получат возможность сформировать кабинет. Их кандидат Мирослава Немцева, согласно предварительным переговорам, может получить поддержку 105 депутатов, а этого более чем достаточно для формирования нового кабинета министров. Неясность в нынешнюю политическую ситуацию в Чехии вносит и первое судебное решение, связанное со скандалом, приведшим к отставке премьер-министра и падению правительства. Верховный суд недавно постановил отпустить на свободу трех депутатов, получивших посты в государственных компаниях, в обмен на решение поддержать законы, выносящиеся на голосование прошлым правительством. В заключении суда говорится, что подобные договоренности являются частью политической деятельности. Этот факт в то же время не означает, что с депутатов будут сняты обвинения в коррупции, которые были им предъявлены во время ареста. Оказавшийся вместе с тройкой депутатов глава секретариата премьер-министра Нечеса Яна Надева остается в следственном изоляторе. Ей были предъявлены обвинения в коррупции, а также в организации незаконного слежения за женой главы правительства и ее близкого партнера. Политический кризис в Чехии не влияет на экономику страны. Падения на финансовых и валютных рынках не наблюдается. Связано это с большой вероятностью, что члены парламента рано или поздно договорятся. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 9 августа в Эдинбурге в 67-й раз стартует крупнейший в Европе международный фестиваль искусств. Он продлится 3 недели и завершится 1 сентября. На фестивале выступят крупнейшие артисты, оркестры, театральные и балетные коллективы со всего мира. Передает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В августе население Эдинбурга удваивается. Предполагается, что в течение месяца шотландскую столицу посетит более 1 000 000 человек. Само название фестиваля обманчиво. На самом деле под эгидой Эдинбургского международного проходит 10 отдельных фестивалей – музыкальный, оперный, театральный, балетный, книжный, кинофестиваль, телевизионный, джазовый, фестиваль моды и международный фестиваль иллюзионистов. И это не считая крупнейшего в мире фестиваля «Фринч», который начался в Эдинбурге на неделю раньше международного и в течение 2 недель будет проходить параллельно с ним. В этом году на международном фестивале выступят более 2000 артистов из 30 стран, которые дадут более 150 концертов и представлений. Все это сопровождается художественными выставками, главная из которых посвящена научному творчеству Леонардо да Винчи под названием «Механика человека». Центральным событием фестиваля критики называют 3 оперных спектакля. Оперу Альбана Берга «Лулу» в постановке шотландского оперного театра, оперу Генри Персела «Дидона и Эней», которую привезла франкфуртская опера, и «Фиделио Бетховена» в модернизированной постановке Лионской оперы. Дважды выступит камерный оркестр Европы с исполнением европейской классики. Шотландский симфонический оркестр BBC исполнит «Реквием Верди». Среди театральных спектаклей выделяются шекспировский «Гамлет» в новаторской постановке нью-йоркской труппы «Вустер Групп», серию балетных спектаклей под общим названием «Танцевальная Одиссея» покажет шотландский национальный балет. Зрителей и слушателей ожидают несколько мировых и европейских премьер. О них в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс, возведенный королевой в рыцарское достоинство в июне этого года.
Среди нескольких премьер этого года я бы выделил постановку современного легендарного театра из Тайваня по новелле Франца Кафки «Превращение». Еще одна премьера – спектакль шотландской театральной группы «Грид Айрон» под названием «Покидая планету Земля». Спектакль сделан в жанре научной фантастики. Это также мировая премьера. Европейской премьерой станет новаторский спектакль чилийской театральной труппы «История любви» по одноименной новелле Режиса Жофре. И, конечно, следует упомянуть потрясающий спектакль пекинского театра народного искусства по трагедии Шекспира «Куриолан». Этот экстравагантный спектакль поставил режиссер Лин Жаохуа.
С тех пор, как вы возглавили Эдинбургский международный фестиваль в 2006 году, у каждого фестиваля была особая концепция. Какую художественную концепцию вы уготовили нынешнему фестивалю?
В этом году концепцией фестиваля стала возникшая в мировой цивилизации восприятие мира через достижение современной технологии. Новые технические средства коммуникации, по сути дела, формируют сейчас представление о мире. Они стали посредниками между миром и человеком. Выдающиеся художники нашего времени используют эту концепцию для более глубокого понимания реальности. Надо сказать, что это касается даже интерпретации таких музыкальных классиков, как Бах и Бетховен, чья музыка, на мой взгляд, очень пластична. К примеру, на фестивале в Квинс-Холле слушатели смогут познакомиться с несколькими интригующими музыкальными интерпретациями, которые обусловлены использованием новых технологий. Я имею в виду, в частности, исполнение швейцарским пианистом Андреасом Хафлигером 29-й сонаты Бетховена «Хаммер-клавир». Бетховен, как известно, предназначал свои сочинения для исполнения на деревянных роялях, а Хафлигер исполняет его сонату на рояле с металлическим корпусом. Этим он достигает невиданного ранее драматического эффекта. Бетховен сотрудничал с британской фортепианной фирмой «Бродвуд и сын», которая использовала новые технические усовершенствования, что позволяло ему экспериментировать с новыми звучаниями. Еще один пример использования новых технологий – исполнение на фестивале музыки Моцарта на стеклянной гармонике. Стеклянная гармоника – это фантастический инструмент. Это в огромной мере техническое создание. В этом году фестиваль откроет Королевский шотландский национальный оркестр под управлением Валерия Гергиева, почетного президента нашего фестиваля. Оркестр исполнит кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». В ее основе музыка, звучавшая в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна 1938 года. В концерте примут участие еще два российских артиста. Пианист Даниил Трифонов, который исполнит с оркестром третий фортепианный концерт Прокофьева, и молодая звезда Петербургского Мариинского театра меццо-сопрано Юлия Маточкина, участвовавшая в исполнении кантаты Прокофьева. Маэстро Гергиев – давний друг нашего фестиваля. С двумя концертами выступит Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. В его концертах участвует пианист Николай Луганский, который исполнит с оркестром второй и третий фортепианные концерты Рахманинова. Оркестр исполнит также музыку из балета Глазунова «Времена года» и первую симфонию Скрябина.
Говорил директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В швейцарском городе Локарно 7 августа открывается международный кинофестиваль. Кинокритик Андрей Плахов рассказывает о программе этого года. Вы можете назвать какую-то главную особенность кинофестиваля в Локарно?
Мне кажется, можно назвать две главных особенности этого фестиваля. Первое – то, что это единственный фестиваль, по крайней мере, из неизвестных, на которых я бывал, где просмотры происходят на открытом воздухе, и это действительно потрясающее зрелище на Пьяцца Гранде посреди старинного города, в огромном кинозале открытом, который вмещает порядка 8 тысяч зрителей, с великолепной аппаратурой, с великолепным экраном, одним из крупнейших в мире. И здесь даже знакомые классические фильмы смотрятся совершенно по-другому в этой атмосфере, под открытым вечерним небом. И новые картины тоже, конечно, приобретают какое-то особое новое измерение. Это одна особенность Локарно, которую он знаменит во всем мире фестивальным. Ну а вторая особенность – это то, что это фестиваль нового кино, который открывает все-таки, при всем уважении к классике, открывает новые имена, новые направления, новые школы в кино. Это действительно новаторский экспериментальный фестиваль.
Но тогда получается, что и в жюри должны входить новаторы.
В общем, да, так оно и происходит. Вот, например, главное жюри в этом году возглавляет режиссер Лав Диас. Режиссер, который считается действительно одним из самых больших новаторов современного кинематографа. Это филиппинский режиссер, который снимает очень странное кино. Обычно его фильмы идут по 3-4, а то и больше часов. Конечно, нужно такое серьезное терпение для того, чтобы их досмотреть до конца. Но те, кто выдерживает этот марафон, как правило, бывают вознаграждены. Потому что в фильмах этого режиссера очень много глубоких смыслов и интересных художественных решений. Вот он возглавит жюри, в которое войдут и другие режиссеры, тоже тяготеющие к новым направлениям в кинематографе. Например, известный греческий режиссер Георгос Лантимос, которого можно считать лидером нового греческого кино. И другие авторы, тоже примыкающие к новаторским тенденциям современного кинематографа.
Ну, а если говорить о программе, какие фильмы привлекают в первую очередь внимание, есть ли среди них российские?
Если говорить о главной конкурсной программе, потому что в Локарно несколько конкурсных программ, есть программа параллельная, так сказать, которая называется «Режиссеры настоящего», и там даже более силен вот этот экспериментальный акцент. Но будем все-таки пока говорить о главной программе, о главном конкурсе. В нем представлены фильмы, которые потенциально, конечно, могут быть очень интересными. Например, «Что теперь напомни» режиссер Жоаким Пинто из Португалии. Бразильский режиссер Жулио Брессане, очень знаменитый. Его новый фильм называется «Сентиментальное образование». Это тоже режиссер, который ищет новый язык кино. И здесь есть мексиканские картины, вообще достаточно много фильмов из Латинской Америки, из Испании, Португалии, в частности из Испании, точнее из Каталонии, фильм «История моей смерти» режиссера Альберта Серра, которого тоже считают одним из главных представителей нового европейского кино. Есть также картина «Варварские страны» режиссеров Ерванта Джаникяна и Анжелы Ричи. Ерван Джаникян армянин, Анжела Ричи итальянка. Это супружеская пара режиссеров, которые работают уже много лет вместе и снимают очень любопытное кино на грани документального и игрового кинообразов. Фильм «Реальность» Киёси Куросава, знаменитый японский режиссер, тоже уже принадлежащий, ну, может быть, не к самому молодому поколению, но все равно по-прежнему к поколению новаторов. И, наконец, кого бы я еще отметил, это румынский режиссер Корнелио Порумбой, замечательный режиссер, один из лучших представителей новой школы румынского кино. Его фильм называется «Когда в Бухаресте наступает вечер» или «Метаболизм». Российских фильмов в конкурсе, к сожалению, нет. Нет их ни в главном конкурсе, ни в параллельном. Есть только небольшое российское присутствие. И то оно не совсем российское, скажем так. Как ни странно, Россию локально представляет итальянский режиссер Кристина Пикки с короткометражным фильмом «Зима». Кроме того, будет показана картина «История тундры». Действие происходит в русской деревне, в тундре, где женщины берут власть в свои руки и устраивают своего рода феминистский переворот. Такой неожиданный сюжет. Фильм этот снят немецким режиссером Рене Хартером. В России это копродукция, поэтому можно говорить каким-то образом о присутствии России в Локарно, но, к сожалению, очень маргинальным.
Но это в этом году или это вообще тенденция?
Год на год не приходится, но, например, в прошлом году участвовал, правда, не в главном конкурсе, а в параллельном, российский фильм «Зима, уходи», снятый молодыми нашими режиссерами мастерской Марины Разбежкиной и посвященный известным событиям предыдущей зимы, вот предшествовавшей прошлому лету, политические события в России, митинги, демонстрации, предвыборная кампания, все, что с этим связано. И эта картина имела заметный успех, она была встречена очень тепло зрителями Локарно. Но вообще российское присутствие на этом фестивале в последние годы не слишком заметно. Бывают исключения, но в целом российских фильмов все меньше и меньше. Это довольно странно, потому что все-таки российское кино при всех трудностях его развития продолжает производить довольно много фильмов именно такого авторского, экспериментального плана. Но, как правило, лучшие из этих фильмов уходят на Каннский фестиваль, даже в параллельные программы, или в Венецию, и в Локарно. Для Локарно, в общем-то, остается не так уж много.
И последний вопрос. Как выглядят главные призы этого фестиваля?
Главный приз этого фестиваля называется «Золотой леопард». Леопард – это символ Локарнского фестиваля. В каком-то смысле это конкурент венецианского «Льва». Венеция, Венецианский фестиваль проходит вскоре после Локарно, и, конечно, конкуренция между ними довольно высока. Понятно, что Венецианский фестиваль все равно, как правило, выигрывает эту конкуренцию, поскольку он имеет более высокую репутацию и больше возможностей, но у Локарно есть свои поклонники и авторы, которые предпочитают показывать свое кино именно там. Вот среди перечисленных мною выше кинематографистов много таких, которыми, может быть, могла бы гордиться и Венеция, хотя мы не знаем, что там точно произошло, может быть, какой-то фильм Венецию не взяли, и тогда он попал в Локарно, по-разному бывает. В любом случае, эти фестивали конкурируют, а символами их являются вот эти прекрасные животные, звери, золотой лев Венеции и золотой леопард Локарно.
Кинокритик Андрей Плахов об открывающемся 7 августа в Локарно международном кинофестивале. Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в течение недели с 5 по 11 августа. 10 августа в Москве на стадионе «Лужники» начинается одно из крупнейших международных соревнований – чемпионат мира по легкой атлетике. О значении этого турнира рассказывает историк и социолог спорта, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
У чемпионата мира по легкой атлетике особое назначение. До начала 80-х годов прошлого века королева спорта не нуждалась в мировых первенствах. Престиж ее был неоспорим. Состязания легкоатлетов – гвоздь и стержень программы летних Олимпийских игр. Стадион – главная олимпийская арена. Но времена меняются. Ныне спорт высших достижений живет не столько по олимпийским заповедям, сколько по требованиям телезрелищ. Академизм олимпизма – противопоставлены затеи экстрима и эффектные выдумки спортивных шоу. Конкуренция очевидна. Королеве приходится напоминать о себе чаще и интенсивнее, умножая внимание к своим героям, интригам и скандалам. С 1983 года начинается систематическое проведение чемпионатов мира. С 2010 года любители спорта ежегодно тешатся коммерческими состязаниями бриллиантовой лиги. Интерес к легкой атлетике еще поддерживается героизмом марафонцев, ежегодными шоу «Бала королевы» и, увы, обилием допинг-скандалов. Замысел легкоатлетических чемпионатов мира вначале был незатейливым, гуманным, для установки. Первый чемпионат – послеолимпийский, второй – предолимпийский. Требовать от триумфаторов прошедшей громокипящей Олимпиады повторного напряга воли и сил по меньшей мере негуманно. Терпению машины бывает предел. Олимпионики приглашаются на старт, как правило, без особых претензий и обязательств. А высокий результат станут бороться другие, кому не улыбнулась фортуна, и те, кто хотят уйти из спорта красиво. Наконец, третьи интриганы чемпионата – дебютанты. До состязания в Рио 3 года. Отбор сборной, заточка дружины на результат – все это впереди, в Пекине, на следующем предолимпийском чемпионате мира. А нынче состязания могут стать тестом претензий и стрессоустойчивости талантливого молодняка. В известной степени состязания в Москве станут чемпионатом молодых. Повторяю, изначальный замысел незатейливый и гуманный. Но запросы и требования шоу вносят коррективы. Читаю рекламный анонс московского чемпионата. Елена Исенбаева против Дженнифер Сур. Ольга Чечерова против Бланки Власич. Усейн Болт против собственного рекорда. Американец Лашан Марит поборется с Керани Джеймсом из Гренады. Каюсь. На память пришли давние презентации дореволюционного борцовского цирка дяди Вани Лебедева. Какую команду считать фаворитом соревнований? Лучших результатов на чемпионатах мира, как правило, добивалась команда США. Сумма достижений американцев впечатляет. 132 золотые медали. Российские сборные в списке числятся вторыми. На их счету 46 медалей. В составе команды США, заявленной на соревнования в Лужниках, 20 чемпионов и призеров Лондонской Олимпиады. А на что претендуют россияне? Старший тренер сборной команды России Борис Крошкин отказался комментировать сообщение об очередном плановом задании Минспорта – 6 золотых медалей. Стадион покажет. У такого отношения к прогнозам есть резон. На протяжении истории чемпионатов мира призерами становились спортсмены 81 страны, и на пьедестал часто поднимались непредугаданные герои. Можно не сомневаться, сюрпризов на предстоящем чемпионате будет предостаточно. Сработает ли в пользу россиян пресловутый фактор родных стен? В известной степени сборная России успела приноровиться к новому покрову лыжников. Только ли в этом выигрыш России, взявшейся провести современный, организационно сложный, затратный и хлопотный чемпионат? Конечно, нет. Представляется возможность демонстрации достижений менеджмента, гостеприимства великой державы. Еще приумножение опыта, столь необходимого для проведения Олимпийских игр и футбольного чемпионата мира. И еще, как принято считать, поддержка россиян энтузиазмом трибун. Вот тут заковыка. 2 недели назад президент Российской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев озабоченно признался: «У нас есть проблема заполнения лыжников». Это при том, что 70% мест великодушно объявлены гостевыми и бесплатными. Что поделаешь, время отпусков и еще представление большинства москвичей о том, что главное спортивное зрелище – это футбол. Но для всего спортивного мира чемпионат в Москве – несомненно главное событие года.
Историк и социолог спорта Юрий Теппер об открывающемся в Москве чемпионате мира по легкой атлетике. И на этом мы заканчиваем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 5 по 11 августа. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.